Разве может Господь что-то сделать на вред нам, в погибель нам? Ведь ничего. Если Он открывал наш ум, то по причине того, что мы молились и просили постоянно: «Господи, спаси! Господи, помилуй!» Мой ум не видел моих грехов, большую часть, не видел страстей, не видел погибель, которая свойственна мне, как и всему человеческому роду. Я все это не понимал. И как только я впервые осознал это все, странным образом вместо пользы тут же приобретаю вред, впадаю в уныние и в отчаяние. Явно вклинился сатана. И вот по последствиям этих чувств надо делать вывод, опять на чью удочку мы попались. Значит, мы должны поступать так, как церковь нас учит. Приходить к покаянию, к раскаянию, ни в коем случае не унывать, не отчаиваться, если такое событие произошло, что мы увидели свои грехи, это должно рождать у нас большее покаяние, а вовсе не отчаяние. Мы не можем быть постоянными победителями своих страстей. По естественной необходимости мы должны подвергаться невольным побеждениям, падениям, грехам. И эти сами побеждения сопутствуют нашему успеху, когда поддерживают и усиливают в нас покаяние. И рождающееся от него что? От покаяния что рождается? Смирение. От покаяния рождается смирение. И вот если мы свои грехи видим, от этого будет рождаться покаяние, то правильным образом после этого будет рождаться смирение. Если мы не сокрушимся сердцем, если не осознаем свою немощь, беспомощность, тогда мы никак не победим, тогда мы не христиане, мы не состоялись. Пути спасительного у нас не состоялось, не получается. Поэтому Господь нами открывает ум, чтобы мы начали видеть больше грехов. Так? Так или нет? Ведь мы же просим: «Господи, открой, Господи, покажи». И вот, наконец, Господь открыл, мы увидели, и ужаснулись, и испугались, и впали в отчаяние. Неправильная реакция. Значит, от грехов мы не должны унывать. Грехи должны рождать в нас покаяние, должны способствовать сокрушению сердца. Если вдруг у нас случилась страсть какую-то побороть, как мы будем реагировать? Вдруг какая-то страсть прекратила в нас действовать, мучила и отступила. Как будем реагировать? Бога благодарить. Еще как? Вот, смотрите, да, нам надо главное с вами не забывать, что страсти просто так не отходят. И жизни порой не хватает, чтобы эти страсти победить. По этой самой причине мы с вами не должны успокаиваться. Нам рано еще успокаиваться, рано опускать руки. Страсть, по первости, просто-напросто с видимых откровенных грехов уходит в тень и продолжает действовать непонятным для нас образом. Мы ее, по первости, не замечаем. Вот эти вот уловки долго-долго будут идти. Сатана как бы отступает. Отступает на шажок, на второй, на третий, на четвертый. У него сзади еще много-много возможностей отступать. Но при этом страсть будет сохранять свою силу в человеке, потому что она коренным образом еще не побеждена. Она еще не изжита из сердца. Требуется долгий путь покаяния, долгая борьба. И если мы в новых проявлениях страсть не увидим, рано или поздно она накопит силу и ударит по человеку так, что он буквально сломается под действием страсти, вплоть до греха смертного, который последует опять вполне законно. Мы потеряли бдительность, потеряли внимательность, и он по нам ударил. Вот недавний пример. Человек некоторое время готовился к исповеди, готовился серьезно, использовал вот эту нашу инструкцию, разбирал вот эти самые грехи, ходил на акафист, чтобы молиться, чтобы вот произошло у него это исправление. И, наконец, после долгого достаточно испытания допущен был до причастия. После причастия обнаружил послабление действия страстей, и сразу же какая у него реакция произошла? Успокоился. Успокоился человек. Сатана спокойно выждал 3 недели, тогда, когда мы знаем по учению церкви, в течение 3 недель человек без уважительной причины, если не причащается, Дух Святой отлучает его от церкви. На 4-й неделе подготовил его, на 5-й подготовил, а потом он пошел по пути нескольких смертных грехов. Вот так. И до тех пор рвал человека и терзал, пока он со слезами сюда не пришел обратно в храм. Прошло несколько месяцев. Вот какой тупик, какая сила мощная, которая его задавила. Он не мог ничего с собой сделать. Сейчас он пришел, проплакался, опять первую исповедь совершил, и ему говорили, что на 2-й, на 3-й, на 4-й неделе обязательно надо приходить, обязательно надо продолжать исповедоваться. Хватит играть в эти игры, это совершенно не игра. Решается ваше будущее, вечная участь. Если вы уже на своем опыте, на своей шкуре, так сказать, убедились, как хитер сатана, перестаньте шутки с ним играть, возьмите серьезно. Ну, конечно, ничего не вышло. Опять ничего не вышло, вот так слаба наша природа. Опять человек ждет, когда у него произойдет очередной плен, очередной сбой. Вот такие вот мы немощные. Получив благо от Бога, легко обратно его теряем и впадаем в прежнее. Но вот если мы вот такие по натуре, по своей, по природе, что когда нас прижмет, мы плачем, скорбим и бежим за помощью к Богу, в эту Бога, помощь от Бога получаем, и потом опять уклоняемся, потом опять вляпаемся, раскаемся, и опять приходим, опять каемся, опять: «Господи, прости, помоги, помилуй», опять получаем действие Божьего милосердия, и опять все забываем. И так вот, если мы думаем, что можно играть со своим спасением, то рано или поздно Бог, видя нашу неисправимость, видя нашу ложь вот эту вот бесовскую, Бог может попустить конец нашей жизни. Неожиданный совершенно конец, чтобы мы в этой лжи, в этом обмане не, сами бы себя не обманули. И вот так финал может наступить совершенно неожиданно, действительно. И той жизни, о которой мы мечтали, что еще до 60, до 80 лет, может, доживу, еще успею исправить свою жизнь, мне бы хоть сейчас как-нибудь бы не в самом дерьме сидеть, хотя бы на поверхности плавать, так мы думаем. А надо выбираться на сухое чистое место, а туда мы уже не хотим. Там уже другая жизнь, а со старой расставаться не хочется. Господь, видя вот эту неисправимость нашу, может действительно приостановить, остановить нашу жизнь, вот эту земную, чтобы она не повлекла для нас большего осуждения. Чем больше грехов у человека, тем более тяжкая мука в аду ждет. Так получается, действительно, лучше остановить эту бессмысленную жизнь. Хотя бы человек не на самое дно ада попадет. Вот так получается. И в этом милосердие Божие проявляется. Ну вот это как раз то самое, что мы можем маленькие кирпичики такие класть на стенку, а человек потом плечом наваливается и всю стену разрушает. Вот очень мало надежды. Давайте скажем так уж честно, очень-очень мало надежды. Когда человек умрет вот в таком состоянии, надежда еще меньше будет. По той причине, что он уже ушел из этого мира, сознание у него уже хоть и работает, и он страдает от своих грехов в аду вечной муки, но покаяние уже не принимается. Поздно. То есть страшно доживать до старых преклонных лет без веры, без Бога. Потому что в старости веру принять уже почти невозможно бывает человеку. Ум просто перестает воспринимать. Сатана за долгие годы, вот эти греховные, так помрачил ум. Он уже просто не реагирует на что. Но мы, как христиане, обязаны ближним родственникам своим обязательно такой долг отдавать, как молиться за них. Чувствовать наше с ним родство, переживать о нем. Вот когда ближние переживают сердцем, скорбят о своем родственнике, это и есть молитва. Скорбь сердечная, ведь Бог смотрит сердце. Скорбь сердечная об этом человеке – это и есть молитва. Только если я этой молитвой прошу ему здоровья, то я ошибаюсь. Я должен просить другого: «Господи, приведи его к покаянию». Вот я что должен делать. Если молитва правильная, такая молитва может иметь какую-то силу. Хотя мы немощные, сами все во грехах, но тем не менее, мы хотя бы молиться должны правильно. «Господи, приведи его к покаянию». «Господи, приведи его ко спасению». Ты один только знаешь, как можно его привести. Я вот как человек пришел к нему, разговаривал с ним 3 часа, и никакого толку. Никакой пользы, Господи, ты видишь, я немощный. Я не могу, я сам весь во грехах. Но ты-то всемогущий. Но мы должны помнить, что Господь, хотя и всемогущий, но свободу человека не насилует, не нарушает ее. Если человек по причине своей свободы отрекается от веры, отрекается от Христа, или формально только принимает Христа, говорит: «Я верю», а сам грехи свои знать не хочет, не исповедует их, не обращается к Богу с покаянием, сокрушения в сердце не имеет, ну тогда неизвестно даже, какая надежда там есть. Прям трудно об этом даже говорить.
Когда после его смерти, то не поможет.
Ну вот представляете, что получается? Вот при жизни человек отказывается реально от веры, от Христа. При жизни. Умер такой человек без покаяния. Похоронили его. А потом мы начинаем подавать на молебны, на панихиды. И мы думаем, что после того, как он при жизни, здраво, в рассудке, по причине своей свободы отрекался от веры от Христа, мы думаем, что потом он каким-то образом может измениться, то это еще меньше надежды. Ведь здесь при жизни у него была возможность покаяния еще. Он был жив, разумен, свободен. Там он попал на вечную муку в ад, и поскольку ушел в ненависти против Бога и церкви, пусть она не открытая была, но было пренебрежение. Это тоже есть форма ненависти. Форма отторжения Бога, непринятия Бога. То поминовение наше уже в таком случае вряд ли будет иметь успех, пользу. Нам надо больше с вами что делать? Понимая, что случилось с человеком, понимая, нести скорби, которые нам Господь дает при жизни. Если сердце наше болит об этом человеке, мы о нем переживаем с точки зрения его будущей вечной участи, то нам надо приготовиться, чтобы нести при жизни самим всякие скорби, беды и неприятности, которые может дать Бог ради облегчения его участи. Если это наш ближний, очень близкий человек, тогда духовная связь с ним не разрушается. Например, мужа и жену смерть не разлучает. Значит, если человек, оставшийся в живых, будет жить по-христиански, с верой, с церковью, и будет говорить так: «Господи, если можно еще чем-то облегчить участь его, то дай мне понести этот крест до конца, столько, сколько я могу». Не по гордости говорю, не по самолюбию, не по самомнению своему говорю, а признавая немощь свою, но и переживая о нем, заботясь о нем. И тогда Господь в меру наших сил может подавать нам к нашему кресту еще дополнительно что-то подавать в виде скорби, бед, неприятностей, которые мы должны нести с терпением, смирением, с верой в Бога. Мы должны твердо верить в то, что если мы свой крест донесем до конца, достойно, терпеливо, с верой, с Богом, с церковью, с покаянием, тогда это не может не сказаться положительно на тех, кого уже не было с нами, на усопших. Как-то оно все равно будет сказываться. Будем надеяться, что хотя бы малое утешение, но оно будет давать им. Вот здесь есть некоторое отклонение от общих понятий церковных. Мы можем молиться, можем канон читать, мученику Уару, но мы должны с вами понимать, что если человек ушел некрещенным из этого мира, значит, не принял Христа сознательно при жизни, или крещенным, но реальной жизнью отвергший Христа, то надежды очень и очень мало, очень мало. Преподобный Иоанн Лествующий говорит такие слова: «Если крещенный едва-едва спасается, то умолчу об обратном. Нам с вами крещенным едва-едва можно спастись». То есть надо трудиться очень и очень и очень сильно. Очень усердно трудиться, в уныние никогда не впадать. Вот тогда еще есть какая-то надежда, да? Потому что мы слишком далеки от веры. Жизнь прожита, к сожалению, безбожная жизнь прожита. С детства нас не научили этому. Опыта покаяния нам никто не передал. Опыта христианской жизни никто нам не сообщил. Мы его впервые только по крупицам сейчас собираем, да? Надежду нам церковь дает. Надежду дает. Так, чтобы мы в отчаяние не впадали. Нам же сказано, у Бога все, Богу все возможно. Вот то, что человеку невозможно, а Богу все возможно. И второе сказано, у Бога все живы. То значит, каждую душу, Он за каждую душу принес себя в жертву. Христос. Значит, каждого из нас Он любит одинаково. Какой бы ни был человек, грешник, окаянный, отчаянный, отверженный. И поэтому устраивает все в нашей жизни так, чтобы оно способствовало и нашему спасению, и облегчению участи уже умерших. Давайте будем продолжать делать то, что мы обязаны, как христиане, делать. Не думать, что так легко и просто это все бывает, но тем не менее будем готовы ко всем скорбям, бедам, особенно к обидам незаслуженным. То, что мы не заслужили, какие-то обиды будут на нас сваливаться, будем вот это как раз и относить как милостыню нашим умершим. Господи, прими это как милостыню вот за того-то или того-то. То есть мое терпение в обиде, в беде, которую я не заслужил. Это особо сильное действие имеет. Вот кто сердцем очень переживает за своих умерших сродников, очень скорбит, просит, чтобы Господь утешил их, облегчил их участь, такой человек должен приготовиться ко всевозможным бедствиям, неприятностям в этой жизни, но сносить их терпеливо, иначе нечего тогда и просить Бога. А то напросим себе, а потом сами не понесем, да и сами сломаемся. Вот по гордости у нас такое бывает. Хватимся, какие-нибудь особые труды, особые подвиги, особо строгий пост соблюдать, особо длинное молитвенное правило, особо длинные акафисты какие-то часто повторяемые, а сами не можем терпеть простой обиды. С мужем что-то случилось, выпил, у нас уже нервов не хватает, жена на него начинает кричать, наезжать. Дети непослушны, опять у нас расстройство, огорчение, отчаяние. Соседи затопили, у нас уже все, трагедия, готовы умереть. Так вот это все и есть всевозможные скорби, беды, неприятности, которые Бог нам дает для спасения и для облегчения участи умерших наших родственников. Магазин нас обсчитали, зарплату не додали, отпуск у нас урезали, электроэнергию отключили, тарифы повысили, цены растут. Смотрите, погода плохая, что угодно может быть. Тут заболело, там захандрил, тут кто-то меня оттолкнул нечаянно. Все это мы не заслужили, если напрямую. То надо тем более принять: Господи, слава Тебе, что Ты дал мне это понести. Вот так наши страсти врачуются, так мы милость нашим ближним, умершим, реальную, настоящую, можем принести. Значит, не будем доверять нашим победам над страстями, не будем восхищаться этими победами. Страсти, подобно орудующим ими демонам, лукавы. Они представляются побежденными, чтобы мы превознеслись, и чтобы по причине нашего превозношения победа над нами была удобнее и решительнее. Только мы в превозношение впали, все. С любой стороны к нам заходи, сатана, и делай, чего хочешь с нами. Мы уже ничего не сможем сделать. Вот что значит превозношение. В результате какой-то победы превознестись. Если уж действительно страсть начинает отступать, то надо действительно только благодарить Бога и не терять покаяние, а наоборот в большее сокрушение приходить: Господи, я столько лет боролся, пытался, я столько лет ее ненавидел, и ничего не было, никакой пользы не было. Я своими делами не мог победить ее. Ты, Господи, один могуществом своим, милосердием своим пришел и в сердце невидимо исправил меня. И вот тут у нас должны рождаться слезы, то самое состояние умиления, от которого мы должны возносить правильное благодарение к Богу, с покаянием возносимое. Никак не с превозношением. Вот нам как советуют смотреть на победы и побеждения. То есть, когда мы побеждаем грехи или когда грехи нас побеждают, на это надо смотреть одинаково, мужественно и твердо. Когда мы победили грех или страсть, нельзя превозноситься. Когда страсть победила нас, мы впали все-таки в грех, нельзя отчаиваться и унывать. Видите, все крайности. Эти крайности являются грехами. Хоть в победах, хоть в побеждениях, святые отцы говорят, надо находиться в одном и том же состоянии. Мужественно терпеть все происходящее. Не превозносясь в одном случае, не отчаиваясь в другом случае. Бывает у нас так? Умеем? Умеем? Все, значит, мы совершенство уже почти достигли. Хорошо, а тогда мы правильно все делаем. Беда в том, что чуть-чуть мы какое доброе дело маленькое сделаем, у нас уже радость в сердце возникает. Радость, которая основана на тщеславии. Чуть-чуть я удержался от какого-то греха, у меня уже превозношение начинается там внутри. Вот в этот раз я все-таки обманул бесов. Или они меня не смогли обмануть, я ведь удержался. Я уже забыл, не вижу, как я якаю. А должен сказать: Господи, слава Тебе, я бы немощный вляпался бы обязательно, только Ты меня уберег, Господи, и впредь не оставляй меня. Вот только Ты, Господи, отвернешь лик свой пречистый от меня, и тут же я вляпаюсь в самые поганые, скверные грехи. Заметишь про кого? Себе? Вот это есть превозношение, это есть подпитать страсть тщеславия. Вот это и есть. Вот сатана как за язык нас дергает. Вот прямо веревочку привязал, дерьк-дерьк за язык. Зачем? Чтобы мы разболтали вот эту вот свою маленькую победу, чтобы превознеслись. После этого он тут же, чувство превозношения, он же знает все наши там рычаги и педали. Ему только там давнуть, и мы уже все, уже не удержались. Мы не сможем удержаться после этого. Хранить в тайне надо вот эти все вещи. Есть только у нас одна с вами обязанность. Рассказывать об этом священнику или духовнику, когда такие были, или у кого-то, если есть. Почему? Потому что здесь может быть ложная победа. Для того, чтобы человек духовно опытный оценил бы, правильно ли все случилось, не игра ли это, не подтасовка ли это, не сыграл ли сатана в отступную, а сейчас зайдет с другой стороны и нанесет сокрушительный удар. Вот это вот надо рассказывать. Потому что мы должны свой путь сверять. Вот у святителя Игнатия Брянчанинова есть в пятом томе очень серьезная книга, совершенно серьезная. Если когда-нибудь до нее человек дойдет, захочет, то там очень много найдет в себе пользы. Хотя она называется немножко для нас опасно. «Приношение современному монашеству». Вроде не для нас, но тем не менее там крупицы этого опыта духовной жизни очень четко показаны. Так вот он там говорит, придут такие времена, когда не останется опытных духовников, наставников, старцев. И тогда он предлагает нам всем, христианам последних времен, жить по совету. По совету. Человек должен выбрать себе одного близкого по духу человека, христианина, безусловно, по вере, по духу, и совещаться с ним, с этим человеком, в надежде на то, что сам Бог найдет способ, как через этого ближнего, остановить меня, когда я не прав, предупредить, подсказать. Вот если такое вот такая возможность будет, то это мы тогда в большом счастье находимся, если будет с кем посоветоваться, из ближних. Вот тем более мы сейчас видим, по современной обстановке священники очень заняты. Строительство на них возложено, торговля на них возложена, украшение храмов на них лежит, отношения с налоговыми органами, с администрацией на них лежит, деньги искать надо на строительство храма и прочие-прочие проблемы. И все это бедный священник должен тянуть, тащить на своих плечах. Поэтому мы с вами и должны усерднее читать, усерднее изучать веру, для того, чтобы иметь возможность расти вот этим духовным опытом хотя бы по чуть-чуть. А здесь в Писании святых отцов все очень серьезно и ответственно изложено. Опыт этот нам сообщается. А вот выбирайте кого-нибудь в храме, находите таких людей более опытных, которые, вы видите, регулярно исповедуются, регулярно причащаются, не совершают грубых откровенных грехов, на вид тем более смертных грехов, страсти из которых не лезут вот так откровенно. Выбирайте, смотрите, вот с вами рядом сидит Зинаида Васильевна. Вот. Только из своих верующих надо выбирать. Люди посторонние, они не на основе веры православной будут давать советы и заведут нас в тупик, в погибель. Это будут хорошие люди, приличные, порядочные, могут быть образованные, культурные, но опыта веры у них нет, опыта покаяния нет, заведут они нас обязательно в тупик. Нужно все проверять с точки зрения веры. Значит, если мы и впали в какой-то грех, не должны возмущаться, не должны малодушествовать, не прилагать вреда ко вреду. Надо немедленно покаяться перед сердцеведцем Богом, стараться исправить и усовершенствовать себя, строжайшим образом наблюдать за собой, сохранять спокойствие души, с твердостью и настойчивостью продолжать духовный свой путь. То есть для отчаяния, для уныния места никакого не должно быть. Если даже кто-то впал и в тяжкие грехи, в смертные грехи, это причина для покаяния, а не для отчаяния. Не обращая внимания на помыслы ложного смирения, которые по увлечению и падении твоем внушают тебе, что ты невозвратно прогневал Бога твоего, что Бог отвратил лице свое от тебя, оставил, забыл тебя. Мы так говорим, все, нам уж не спастись, нам уж место в аду приготовлено. А? Особенно люди немолодые, от них постоянно можно это слышать. От молодых как-то еще не часто это слышишь. А вот пожилые говорят, ой, да нам уж в ад все равно. Начинаешь говорить, вы что ж на исповедь-то не ходите? Да когда, некогда, уж и здоровье, и поститься не могу. Да нам уж все равно в ад. Это ложное смирение. Это на основе гордости. Это грех. Вот так думать и так говорить – это грех. Ложное смирение, он так и называется. Питается он в гордости. Человек вот по неведению своему на глазах у окружающих людей грешит откровенно, грубо, бессовестно грешит и не считает свое поведение греховным. Подает скверный пример еще окружающим. Так вот, категорически так нельзя заявлять таким греховным образом, что мне уже все равно грозит. Это отчаяние. Это проявление отчаяния или ложного смирения. Когда человек опускает руки и не хочет бороться дальше. Только я согласился с тем, что мне уже все равно в ад. Ну так а чего ж тогда? Ну так и отправляйся тогда. Тогда чего ждать-то еще? Тогда мы не верим в Бога, не верим в Его безграничное милосердие, не верим в Его всемогущество, не верим в действие таинств церковных, не верим в покаяние, не верим, собственно, в те положения веры, которые нам оставлены, не верим в опыт церковный многовековой. Мы ни во что не верим, нет у нас веры вообще тогда. Тогда зря мы себя считаем христианами. Спасение мы для себя закрыли. Прекратить нужно такие слова говорить, они греховные. Исповедовать это как грех и прикусывать себе всякий раз язык, когда вылетит опять такое все. Источник этих помыслов узнается по плодам. Плоды этих помыслов какие? Уныние, ослабление в духовном подвиге, а часто оставление его навсегда или на продолжительное время. Вот если человек так говорит, да мне уж все равно в ад, то, конечно, у него руки опускаются, и бороться он прекращает. А то и вообще уходит из церкви. Перестает исповедоваться, перестает ходить на занятия, изучать веру. Конечно, погибель, конечно, ад. Делами точно совершенно доказано, что ад. Но если человек имеет правильную веру, то у него после этого что родится? Надежда. У нас есть три краеугольные добродетели, основные и главные добродетели – вера, надежда и любовь. Так вот, если у человека будет правильная и крепкая вера, от этого родится надежда, хотя бы маленькая, но надежда. На что надежда? На вечную жизнь, на спасение. И если у нас этой надежды нет, это признак того, что нет чего. Ну, веры нет, ну вот и все. Вот такие мы неверующие, получается. Хотя изображаем из себя верующих, конечно. Если нам скажут, что ты неверующий, мы обидимся, скажем, как это так? Я верующий человек. Я хожу в храм, я свечи ставлю, я молюсь. А вот делом я доказываю, что раз нет у меня надежды на спасение, значит, нет во мне веры. Бог с милосердием взирает на преткновение наше. Вот случилось, споткнулись мы, действие страстей проявило себя, случился грех, не выдержал я, споткнулся и упал. Так вот, Бог с милосердием взирает на это наше падение. И за великодушное постоянство и верность готовит ему венец правды, победы и славы. Видите как, наоборот получается. Мы в уныние впадаем, в отчаяние от того, что впали в грех, а Господь с милосердием своим бесконечным смотрит на это наше падение и протягивает нам руку, как любящий отец. «Вставай», — говорит, — «я же тебя отряхну, я же тебя очищу. Только ты пожелай встать, я тебе помогу». А если мы эту руку отбиваем, отталкиваем, говорим, «лучше я в этом дерьме валяться буду», тогда насильно он нас, конечно, не поднимает. И никто нам тогда не поможет. Вот этим ложным смирением я соглашаюсь в этом дерьме своих грехов продолжать валяться. Никак я не восстану. Признак отсутствия веры в человеке. А Господь милостивый смотрит на нас и ждет нашего восстания. И готов очистить нас от этой грязи. Как очистит он нас? На исповеди прощением грехов через руки священника. Вот так все просто у Господа. Так все просто. Три условия покаяния исполняем, три условия для прощения греха, и грех будет прощен. Мы же много раз говорили, не будем повторять. Вот если мы с вами думаем о чистоте сердца, думаем, что когда-то бы нам прийти в это состояние чистоты сердечной, то эта чистота приобретается постоянным и многотрудным подвигом против нечистоты. Если мы нечистоту в себе ненавидим, то против нее надо бороться. За чистоту. То есть очищение сердца своего от грехов. Иссушение в сердце своем страстей, иначе они рождают грехи, они рождают эту самую грязь. Для вступления в подвиг против нечистоты необходимо, чтобы она открылась перед взорами ума. Кто она открылась? Нечистота. Если мы нечистоту свою не видим, грязь своих грехов не видим, страсти свои не знаем, тогда причина-то бороться у нас есть? Нету никакой причины. И поэтому борьба наша немощна, слаба, безвольна совершенно. Мы ничего не хотим делать. Грехи замечать не хотим, но если не замечаем, грязи в себе не видим, погибели не видим и бороться никогда не будем. Так первая задача наша с вами – научиться замечать свои грехи. Так? Увидим свою нечистоту – это приведет нас в сокрушение сердца, в осознание своей погибели. Тогда мы поспешим запоминать, записывать эти грехи, осознавать их и каяться в них немедленно, а на исповедь ходить регулярно. Вот и весь способ. Причины могут быть разные. Причина может быть в том, что есть у нас страсти, которые мы с детских лет от рождения унаследовали, с детских лет их себе развивали, они такие подавляющие нас, что бороться с ними придется до конца дней своих. И все время будут они вылезать своими этими ядовитыми ростками, и их надо все время будет пропалывать. Если мы делаем все правильно, то рано или поздно они будут все-таки ослабевать. Но если мы делаем неправильно, тогда хоть сколько мы не будем это делать, они всегда и всегда будут лезть. Вот мы вначале разбирали пример. Как вот эти вот ростки, вот эти грехи, которые мы замечаем, питаются от страстей, которые мы не видим. Мы эти страсти чаще всего сами подпитываем, а потом сокрушаемся, что они лезут вот этими ядовитыми ростками, шипами. Так вот в этом надо разобраться, нет ли в нас чего-то такого, чем мы плодим эти грехи, а потом в них сокрушаемся, получается, делаем вид борьбы. Делаем вид борьбы. Наработались вот так, до поту, а сами из одного ведра в другое переливали. Надо эту грязь выплескивать, чтобы в ведрах как бы в сердце становилось чисто от этой грязи. Тогда там не будет этого зловония от этих помоев.
Прямо так грешна зрение. Вот еду в трамвае, мы сейчас в транспорте в городе. Мне все не нравится, когда вот женщина у нас брюхо ходит. Что у меня за грех такой? Как увижу, у меня сразу что буду со своим зрением делать? Вот заходит трамвай, видишь, какая-то бабушка заходит. И думаешь, это старичок заходит, тут бабушка, вот я не рада, что мне делать? Вот осуждение идет у меня, вот зрение, не знаю, и все время это самое каюсь, что зрение у меня, зрением своих и осуждением. Раз я зрение увидел, я думаю, нет, это судило, когда?
Вы каетесь искренне, да?
Я каюсь.
И не проходит, да?
Я тоже, Господи, да прости меня, опять эту женщину судила, или бабушку судила, прости меня, Господи.
И не проходит.
Потом вдруг опять
Опять то же самое.
Ну
вот мы вначале такой пример разбирали, как осуждение является проявлением гнева, а гнев питался от гордости. Надо только найти, чем питается гордость. Если вы найдете, чем сейчас ваша гордость питается, и устраните вот эти подпитки, тогда осуждение вас естественным образом сразу ослабнет. Сразу ослабнет.
Нет,
нет, я же говорю, вот не услышали меня. Глаза можно залепить, можно их вырвать в конце концов, но от этого грех не проходит. От этого греха в сердце меньше не будет. Проблема в другом. Мы питаем чем-то гордость свою. Надо найти, чем гордость питается. Вот в вашей жизни... Ага, вот тут вот.
Господь, это царство, женщина должна в женском ходить. Мужчины, я слово Божие, что Господь сказал, так не надо.
Да. Но Господь сказал в отношении нас лично. Мы должны все заповеди Божьи применять на себя. Если мы заповеди будем применять на других людей, мы их всех засудим. В нас нет такого милосердия. Ну да, так мы такие. Так мы должны помнить, что у нас нет права судить. Это не наше право, это право Бога.
Вот.
Если вы все это понимаете, то остается одно. Надо найти причины, по которым питается гордость. Гордость научитесь побеждать, устраните вот эти причины, тогда осуждение резко ослабнет. Мы же должны научиться смотреть в себя. В себя должны смотреть, что у меня там делается. Не в том, что вокруг меня делается, а как реагирует мое сердце. Надо вот здесь сокрушаться сердцем. Если сокрушение будет постоянным, я буду помнить о своих грехах, буду сокрушаться о своей погибели, о вечной муке, помнить о суде Божьем. Мне некогда будет стрелять глазами направо-налево. У меня не будет такой минуты свободной, когда бы я мог разглядывать, осуждать, еще о других размышлять. Меня должен интересовать единственный из всех грешников. Самый страшный грешник. Это я. Вот. Оправдать другого человека?
А себя его подставить?
Мы должны в данном случае все-таки признавать себя худшим из всех грешников. Оправдать мы можем таким образом, что вот этот грех, который у этого человека, это грех пустяковый по сравнению с моими вот этими вот грехами, которые меня с головой уже покрыли. Вот если так только оправдать. Вот если в споре или в разговоре с каким-то человеком кто-то уклонился в осуждении и рассказывает про того вот то-то, 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 тогда мы можем применить такой метод. Раз сам человек не понимает, что нельзя осуждать, можем попытаться оправдать того человека, то есть успокоив ради успокоения этого. А в отношении себя лучше все-таки делать так, чтобы свои грехи научиться видеть, а другие, грехи других людей научиться вот так не замечать, как бы боковым зрением только видеть. Вот правильный метод все-таки такой. Надо к этому стремиться, да. Вот таким опытом, вот такой практикой пользуются оккультисты, когда они знают, что нельзя осуждать другого человека, они метод такой себе придумали. Не свои грехи видят, не каяться при этом, а начинать оправдывать человека. И тем самым как бы переводят ум в другую мысль. Вот и все. Но в сердце у них сокрушение при этом не возникает. Покаяния нет, спасение для них все равно закрыто. А мы, как христиане, должны идти глубже все-таки.
Вот
молодежь пускай сама и отвечает вот за свои дела.
Ей бы поставить себя на место мое. Вот она бы, вот молодая девушка. Вот те времена, когда открылась вот эта мода. И была бы она молодая, она вот так поступила или нет?
Ну, мы должны, если уж не можем себя никак успокоить, может таким образом себя укорить. А ты-то в молодые годы что делал?
Да.
Вот ты сам-то как себя вел? Но здесь, если в отношении молодых, то так. Скажем, некоторые сейчас ругаются, что вот музыку такую глупую, дикую слушает молодежь. А в период нашей молодости своя была дикая музыка, только она теперь еще более подичала. А тогда своя дикая была, и в сравнении с ней народные песни тоже были так, цветочки. И вот мы с вами в свое время, в своем возрасте, мы свои грехи совершали, их не видели грехами. А теперь, когда видим уже с другой позиции, вот тех людей, легко их осуждаем, забывая, что сами грешили подобным. Величайшая разница – согрешать намеренно по расположению ко греху и согрешать по увлечению немощи, при расположении благоугождать Богу. Вот давайте посмотрим разницу двух этих грехов. Первый вариант – когда человек грешит желанием грешить. У человека есть желание тот или иной грех совершить. Это одно состояние. Это состояние погибели, неудержимого действия страсти, рабства сатане. И другой вариант, когда человек признает погибель, сокрушается сердцем, но все-таки по немощи своей грешит. Разное ведь будет, да? Разное состояние греха. Когда человек хочет греха, стремится к нему и согрешает. И другое, когда человек не хочет греха, кается, но по немощи, по силе действия страстей, все-таки согрешает. А вот сейчас вот примерно то, что... Да, вот как раз вот это и есть. Это уже совершенно разное состояние. Один человек добровольно осуждает всех подряд от своего превозношения, от своей гордости, а другой все-таки по немощи это делает, сокрушаясь в этом. Да, вот это совершенно разное духовное состояние. Вот одно состояние погибели, а другое состояние движения ко спасению. Так вот даже это состояние уже привлекает к нам Бога. Господь с милосердием взирает вот на этот наш подвиг, но хочет дать нам способ найти вот такую подсказку, с помощью которой мы бы одержали победу. То есть я говорю, что скорее всего надо найти только, чем сегодня питается гордость. Если вы найдете с Божьей помощью это все и начнете с этим бороться, то осуждение будет ослабевать. А вот грешнику, который добровольно грешит, стремится к греху, у него хоть что ему подсказывает, хоть как его вразумляй, хоть чем его пугай. Через 5 минут он опять вспомнит об этом грехе, и опять как раб сатана его потащит неуправляемо совершенно этот грех. Вот в этом разница. И мы с вами должны переходить как раз в это второе состояние. Хоть и грешим, но все-таки уже видим грехи, каемся, понимаем их опасность и сокрушаемся в них.
Да.
Осуждение и раздражение, да? И вы в них каялись тут же? Ну вот, какая критическая ситуация, в которой все равно нужно было попытаться сохранить мир в сердце. Если бы мир в сердце вы сохранили, хотя бы вы впали и в осуждение при этом, хотя бы и появилось раздражение в сердце. Вот это сейчас мы, если хватит времени, будем в окончании говорить о простительных грехах. Если простительные грехи совершены, то они не разлучают нас с Богом, не разлучают нас с Церковью. И тогда после этого не запрещено было бы человеку причащаться. Не запрещено. Если бы мы соскочили, разгневались, разорались бы прямо откровенно вот так, пошли бы добиваться там, звонить, ругаться бы пошли и прочее, вот, тогда бы мы дали силу страсти проявить, совершили бы грубые откровенные грехи вплоть до ненависти. Тогда уже, конечно, категорически нельзя причащаться без исповеди. Тогда категорически нельзя. А в данном случае, если вот так нас мучили, а мы все-таки с терпением, хотя и раздражение возникало, но мы его гасили, хотя и осуждение возникало, но мы его гасили, хотя и было желание пойти им устроить или позвонить в милицию, но мы удержались от этого, тогда мы тут же, значит, каялись и возвращали себя в нормальное состояние, значит, мы не согрешили грубым откровенным грехом. Раз не согрешили, то это, получается, грехи простительные в мыслях и чувствах, которые не дошли до откровенного грубого греха. Значит, такой грех не запрещает нам приходить к причастию.
Это не приходит к тому, что мы способствуем грешить тому человеку, который грешит.
Нет, мы ему не способствуем. Ну, если мы ему...
Раз мы его не призываем к порядку, нет. Как мы способствуем?
Давайте не будем путать понятия. Одно дело способствовать, другое дело не мешать. Вот способствовать, это значит, мы принесли ему эту дикую кассету с этой дикой музыкой, включили бы магнитофон, открыли бы ему окно, ну, любое из этих дел бы мы сделали, сказали бы, давай-давай, мне тоже интересно послушать твою музыку, то есть подбодрили бы его. Это называется способствовать. А вот нам сказано, не противься злу насилием. Мы должны по-христиански смотреть на эти все вещи. Злом зло не побеждается. И если мы хотим исправить зло во всем мире, то мы враждуем против кого? Против Бога. Против Бога. Мы думаем, с сатаной воюем, ошибаемся. Если бы Бог захотел, как всемогущий, одним бы мановением все бы зло устранил в мире. Не только бы музыки этой дикой не было, сатаны бы не было, и всех бы грехов не было, ничего бы уже не было. Но Бог это не делает, потому что мы сами добровольно вляпались в грех, сроднились с сатаной, и теперь он использует его как плетку для нашего вразумления, и поэтому не уничтожает. Значит, мы тоже не должны того хотеть, чего не хочет Бог. Значит, должны со смирением принимать происходящее. Это дается для нашего испытания, для нашего укрепления в терпении, для борьбы, то есть для нашего спасения. Раб Божий, исполняя евангельские заповеди, более и более открывает в себе страсти. И в то время, как благодать Святого Духа образует в нем блаженное духовное состояние, нищету духа, плач, кротость, милость, целомудрие, духовный разум, он признает себя грешником из грешников, не соделавшим никакого добра, виновным в бесчисленных согрешениях, достойным вечной муки в гиене огненной за непрестанное нарушение заповедей Божьих. Вот поначалу, когда мы это говорили, было совершенно непонятно, как это так. Даже возмущение слышалось, что не может быть такого. А вот Бог премудрой своей силой так именно устраивает. Чем более тщательно мы соблюдаем заповеди евангельские, тем более видим свою немощь, тем более сокрушаемся во грехах, тем более приходим в состояние покаяния и становимся как раз милыми для Бога, который за нас пролил свою кровь на кресте, принес себя в жертву. Вот. Ну теперь хотя бы кратко давайте скажем, что такое грехи простительные, чтобы нам занятие уже на этом закончить. Значит, есть грехи простительные. Есть излучиться, кому увлечься чревообъедением, блудным воззрением и помышлением, произнести гнилое слово, солгать, украсть что-либо маловажное, подтщеславиться, погордиться, прогневаться, на короткое время огорчиться или воспомятозлобствовать на ближнего. Во всех таких увлечениях по немощи человеческой, когда за ними следует сознание и раскаяние, мы удобно получаем прощение от милосердного Бога. Простительный грех не разлучает христианина с божественной благодатью и не умерщвляет души его, как делает то смертный грех или страсть. Значит, вот нам с вами такое утешение дает Церковь. Если мы согрешили простительным грехом, что такое простительное, вот мы сейчас прочитали, то такой простительный грех, если мы тут же в нем раскаялись, в мысли совершили, мыслью и покаялись, или нечаянным делом совершили и тут же покаялись, мыслью перед Богом, такой грех не разлучает нас от Бога, не отрывает нас от Церкви. Такой человек не впал в рабство сатане. Такой человек не отлучился от Божьей благодати. Дух Святой такого христианина не оставляет. Такому человеку не запрещено причастие. Если бы мы с вами за каждый такой простительный грех лишались бы возможности причастия и вечной жизни, никто бы тогда никогда не мог спастись. Никто. Потому что даже святые полностью не были свободны от этих простительных грехов. Действие страстей в них оставалось также до последнего мгновения жизни, только совершенно в другом проявлении, более тонком в сравнении с нами. Они и в нем сокрушались больше, чем мы сегодня в смертных грехах сокрушаемся. Но вот если мы с этими грехами простительными борьбу ведем, замечаем их и тут же каемся, это не разрывает нас церковью. Это не лишает нас возможности причащаться. Если бы мы с вами все вот эти простительные грехи обязаны были исповедовать и только после этого причащаться, тогда бы опять никто не причащался. Почему? Все простительные грехи мы можем заметить? Мы их не можем заметить, мы их не можем запомнить. Они ежесекундно совершаются в нас. И вот эти простительные грехи милостиво покрывает Бог в причастии. Покрывает. Они счищают с нашего сердца. Если мы живем в состоянии покаяния, если мы искренне каялись перед исповедью и хотели принять Христа в причастие. Причастие покрывает эти грехи, счищает их сердце. Их исповедовать потом уже не надо после причастия. А вот если мы с вами их не замечаем, если мы в них не каемся и набираем их огромное множество, тогда они могут также нанести по нам удар страшный, как и смертный грех. Это как? Вот смертный грех может сравниться с огромным камнем, который привязан на шею человеку, который должен плыть.
Камень утянет его на дно. Это и есть ад. А простительный грех можно сравнить с песчинкой. Но если их простительные грехи не замечать, не каяться тут же, то их наберется целый мешок, который одинаково нас утянет на дно, как и большой камень. Поэтому и простительные грехи нельзя оставлять без покаяния.